Я вас категорически приветствую, Клим Александрович, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Художественный фильм «Калаврат».
Легенда о
Калаврате. Только что с просмотра посмотрели, набрались сеансу, так сказать. Что вы можете сказать об исторической части данного полотна?
Два момента. Первое. В качестве объекта для производства легенды объект выбран идеально, потому что про Евпатия Калаврата нам известно то, что он, скорее всего, может быть, был.
Возможно.
Вот я вот так вот сказал, что, скорее всего, наверное, может быть, он был. Больше там неизвестно про него ничего.
А где он упоминается?
Он упоминается...
Кроме книжки Яна Батый.
Да, он упоминает самое главное в книжке коротенькой «Повесть о разорении Рязани Батыем». Там есть довольно представительный фрагмент про некоего боярина, который, возвращаясь из Чернигова, обнаружил, что уезжала Рязань была, приехала Рязани нет. И он немедленно погнался со своей дружиной за ордынцами, догнал арьергард, вступил в страшный бой, там так и написано, что один бьется с сотней, двое с тьмой.
С тысячей, то есть.
С тьмой, с десятью тысячами.
Немедленно вспоминается известный писатель.
А, один с тысячами, двое с тьмой, правильно, один с тысячей, двое с десятью тысячами.
Немедленно вспоминается знаменитый рассказ «Страшные Соломоновы острова» Джека Лондона, где фигурирует такая фраза: «Любой белый может расправиться с сотней черномазых».
А после
а в выходной и с двумя, воскресный день с двумя.
Ну, да, они там расистски бегали с кусками динамита,
да,
а за неграми. Вот, а у Калаврата и его бортанов динамиту не случилось. И вообще было отставание в численном и техническом состоянии от монголов.
Он был боярин, да?
Да мы не знаем, кто он был.
Не, ну в источнике-то как боярин.
Понятно.
Вернулся боярин.
Ну.
Или при нем был Калаврат?
Непонятно, кто он был, Калаврат. Там
не точно. Сказал, боярин вернулся, это был Калаврат.
Ну да, да, да. Я его называю его боярином условно, потому что а что бы он делал в Чернигове, спрашивается, если бы он был хотя бы не боярин. То есть не князь, это точно, если бы он был князь, сказали бы, что князь.
Угу.
Ну а раз не князь и ездил по делам в Чернигов из города, значит, боярин. Методом исключения третьего не остается. Ну, мог бы быть купец, конечно, но это не похоже.
Дворян тогда не было, были боярины.
Ну, термин дворяне уж тогда были. А был термин дворяне, но он не означал того, что мы привыкли.
Ну и то есть вокруг этого накрутить можно что угодно.
Да, он, значит, возвращался, вступил в сражение. Ну, понятно, если на одного тысяча, на двоих 10 тысяч, там так и написано, что никакой пакости сделать не могли татарам. Но очень храбро дрались и смогли их из тьмочисленных пороков застрелить только.
Порок – это катапульта, да?
Ну, какое-то стенобитное осадное орудие.
Осадное.
Да, угу. Порок. Тьмочисленных. То есть 10 тысяч пороков подогнали и расстреляли их как собак, как Гитлера фактически.
То есть наши парни бились как львы.
Да. И тогда Батый подошел и сказал, что вот если бы у меня был такой батыр, я бы его около сердца носил, а вы все говно.
Обращаясь к своим войскам.
Ну да, потому что о чём вы, собственно, вот, а мучились-то вот с ними, вот со всеми, их же мало, а вас вон сколько. На каждого по 10 тысяч человек. Ну и вот такой у них получился казус. С одной стороны, по очкам-то вроде как Евпатий вел, но проиграл. Больше мы о нем, в общем, ничего и не знаем. Тут же нужно вспомнить, что такое за повесть о разорении Рязани Батыем. Потому что, скорее всего, она имеет в своей содержательной основе рассказ из утраченной рязанской летописи, которая была приведена потом частично в новгородской летописи и в некоем своде религиозных сказаний о Николе Зарасском, в которых есть 10 списков, которые нам и донесли полностью текст повести о разорении Рязани Батыем. Вот их 10 есть редакций. Они примерно друг друга повторяют, но можно посличать. Тут же сразу нужно остановиться о датировке, потому что если посмотреть внимательно вот со всех сторон на этот свод религиозный, угу. куда включена эта повесть, получается, что даже текстуальные сличения с имеющимися другими источниками однозначно говорят, что это произведение как минимум не раньше конца XIV века, как минимум, потому что там упомянуты некие подробности, которые могли быть только в XIV веке, в частности, князь, погибший во время Рязанского дела Юрий Ингваревич, именуется там великим князем Рязанским, каковой титул известен только с конца, ну, с последней четверти XIV века. Угу. То есть раньше его просто быть физически не могло. Ну и если так двинуться немножко дальше, в частности, посмотреть на описание боя самого Евпатия и его малой дружины с татарами, там выясняется, что он дрался с их батырами и с ачакбеями. Ну а сачакбей – это немножко не татарское, не монгольское слово, это турецкое слово, которое обозначает губернатора, то есть с губернаторами метелился.
Лучшие люди к нам прибыли.
Причем из Турции.
Из Турции.
Вот. Ну там у них же есть три градации территориального деления в Османской империи. Вот это вот средний, губернатор среднего звена, там самый большой вилает, угу. это вот пониже. Угу. Но все равно хороший человек. Если посмотреть на точную производную этой фразы про сачакбеев, угу. мы обнаружим ее прямую цитату в слове о разорении Царьграда турецким султаном. Это памятник, понятное дело, конца 15-го, начала 16 века. То есть раннее начало 16 века эта повесть не могла появиться. И если посмотреть на списки родословные священнослужителей, которые, собственно говоря, писали такого рода произведения, и в частности этот вот религиозный свод, то получается, что повесть о разорении Рязани и Батыем была произведена где-то между 1520-ми и 1530-ми годами, то есть очень сильно позже, чем разорение Рязани и Батыем. Об этом говорит он буквально все. Во-первых, там прямые цитаты из Задонщины. Угу. Вот.
Ну, это все, как ты говорил, кусочек оттуда, кусочек отсюда, да, получилось
да, красиво. Да, просто, опять же, если посмотреть на все эти кусочки, получается, что Задонщина или слово «полку Игореве» – вещи гораздо более старые по сравнению с этим, потому что там есть очень поздние аллюзии. Ну, нам, например, элементарно перепутаны все родственники княжеские, которые находились в Рязани, там элементарно почему-то считают, что Рязанская княжеская династия – это потомки Святослава Ольговича, хотя это не так. Если бы это было написано в Рязани сразу в 13 веке, но такой ерунды бы не могли писать, ну,
не
никак.
Могли своих перепутать.
Нет, да. Ну это же в конце концов как можно с начальством. Как писал Алексей Константинович Толстой в поэме «Мудрой жизни», «Изучай ради у начальства, забавлять ее ходи, но игривость для нахальства никогда не доводи».
А вот ты сказал, что он был Ингваревич. Да. Там написано, что да. Ингвар, да. Никакой не Игорь, да?
Нет,
это лишнее свидетельство.
Это как раз в 12-13 веке у нас пошла такая вторая волна моды на именно скандинавские имена, там вдруг появляются Рюрики обильно, появляются Ингвари и так далее. Это как раз вот ни о чем не говорит. Ну, просто вот такая у нас мода появилась. Возможно, от не совсем далеких предков.
Ну, с историзмом закончим. Перейдем к художественной части.
А, кстати, еще там очень забавно. А, да, про родню, я же забыл еще, про родню, которую нужно изучать. Там целый ряд князей, которые упомянут как погибшие при осаде Рязани, они не дожили вообще до прихода монгол. Их просто туда напихали, вот, имена красивые там. Давид Глебович Пронский, вот, Всеволод Муромский, они все умерли там, между 1208 и 1228, то есть они очень сильно не дожили до прихода татар, а там они упомянуты. То есть это анахронизм совершенно четкий, но внутри почти наверняка заложена некая правдоподобная основа. То есть, возможно, можно предположить, что какой-то боярин в самом деле организовал партизанский отряд, который некоторое время бодался с татарами. Это один вариант, потому что есть другой вариант, потому что Евпатий Коловрат, как такого рода персонаж, у нас оказывается на Руси совсем не одинок. У нас есть точно такая же история в Стольном Граде Смоленске. Ну, в Стольном Граде Смоленского княжества, понятное дело. Эта история нам донесена словом о Меркурии Смоленском. Меркурий – это был некий княжеского рода человек из Чехии, точнее, из Моравии, если быть точным, который подвязался при Смоленском княжеском дворе, и когда пришли монголы, не успели еще подойти к Смоленску, но уже шли по Смоленской земле, ему явилась Богородица, которая сказала «Kill them all!
Kill it with fire!»
Да, и он пошел их и частично kill. Всех убил, его потом, правда, тоже убили подлым способом, ну а решили, что раз такие мужики тут, мы не пойдем на Смоленск, а в Смоленске рассказывают истории, что, собственно, смоляне первые смогли победить, между прочим, татар в мире.
Угу.
Вот так.
Не шаляй-валяй.
Не шаляй-валяй. Тоже это конца 15-16 века история, но если посмотреть, опять же, текстуально на, истор... на слово о Меркурии,
of Меркуцио, да?
Меркуцио дель Смоленск, оказывается, что там есть прямые текстуальные совпадения с неким, как же его звали, Демьяном Переславским, который вообще легенда от 1148 года, то есть и Евпатий Коловрат, это самый Демьян, и Меркурий, это вообще могут быть просто ну, чисто былинные персонажи, просто придуманные как некий архетип, что вот пришли завоеватели, а у нас есть один супергерой, который всем вломил. Конечно, выиграть ничего не получилось, но накидал он им неплохо.
Ну, повторюсь, предки бились как львы.
Они и так бились как львы, но это же, я говорю, что может быть был фактически такой человек,
угу.
А может быть его просто придумали, как я повторяюсь, некий архетип. То есть не то, что это конкретный человек, ну а просто вот было сопротивление, которое всегда приятно и просто удобно в воспитательных целях педагогических олицетворить в неком персонаже. Вот у нас 28 панфиловцев есть, мы тоже не знаем, их было 28, 38 или 18.
В какой-то момент, наверное, было и 28.
А в какой-то момент было их и еще и меньше. Вот. Но тут у нас Евпатий Коловрат, и поэтому, собственно, как легенда, она уже тогда была легендой, в чем, конечно, никто об этом не знал, думали, что только по-настоящему, конечно же. Но это, да, это уже тогда была легенда, былина. А почему бы, собственно, теперь бы нам это не транслировать в кино, тем более, раз про него никто ничего не знает, лепить можно что угодно.
Решили слепить фэнтези, я бы это так назвал. Очень похоже на художественный фильм Зака Снайдера про 300 спартанцев.
Очень.
Очень похоже.
Очень,
да. Ну, это неплохо, нормально, красиво местами. Вопрос. Вот он, Коловрат. Что такое Коловрат?
Коловрат – это обозначает солнце ворот.
Угу.
Там даже сценарист образованный.
Это около вращения.
Да.
Около врат.
Ну, вокруг вращения.
Угу.
Обозначает вращение Солнца. То есть, точнее, думаю, что Земли. Не наставить. Солнце вокруг Земли, правильно.
Солнце.
Я-то уже воспитан в школе, в советской, поэтому да. Я не могу так просто себя выдавить фразу, что наоборот. Нет. Они думали, что Солнце вокруг Земли вращается. И это, собственно, обозначало круг перерождения. Оно было связано, когда думал, что это обязательно это как-то Евпатий Свастон, потому что свастика – это тоже Коловрат. Нет, это было связано в том числе и с уже христианским богослужебным циклом, потому что весь христианский богослужебный цикл и литургический, то есть во время производства богослужения, и календарно, то есть во время всего богослужебного цикла, был тоже, конечно, связан с природным солнечным циклом, конечно же. Поэтому Коловрат это было бы нормальное, конечно, никакое не крещальное, но хорошее, уважаемое прозвище для вполне крещённого человека.
И вот у нас наше отечественное фэнтези. Вот как, с твоей точки зрения, удалось, не удалось?
Ну, тут нужно подойти объективно все-таки. Потому что жанр фэнтези, он, прямо скажем, непростой. Это всем только кажется, что раз можно придумывать что угодно, сейчас мы возьмем и придумаем что угодно. Это не так просто. Потому что если есть, например, какое-то историческое произведение, можно дословно его повторить, это гораздо легче, чем взять и придумать что-то. То есть то, чего не было, грамотно из себя родить очень непросто. Даже если у тебя есть литературная подоснова, вот посмотрите, ну, прямо скажем, очень средненького качества, но неплохая серия книжек Марии Семеновой «Волкодав», и сняли про него фэнтези-фильм «Волкодав из рода серых псов». Это же просто без слез и тазика для рвоты смотреть нельзя. Хотя, казалось бы, тоже фэнтези, тоже на околославянскую тематику.
Тут я заметил, что как только показали город Рязань, так сразу там вот дома нормально срубленные и нормально оттесанные. Как в «Волкодаве» во все стороны какие-то из домов пни торчат, корни, все неровное,
косое. Со щелями с вот такими.
Да, косое, кривое, как там жить, не понимаю. Здесь уже прогресс, я считаю.
Прогресс есть, причем я даже знаю, откуда этот прогресс взят.
Неужели пилы Хускварна?
Тут дело в том, что, скорее всего, смотрели книжку Мангайта, который занимался раскопками Старой Рязани, там есть реконструкции. И, возможно, какая-то популярная книжка, которая по этим реконструкциям сделана в виде панорамы этой самой Старой Рязани. Очень похоже. Единственное, конечно, что там сделали, на мой взгляд, совершенно мимо кассы, это и выглядит незрелищно, и выглядит предельно недостоверно. Это что дома стоят очень редко. Это же средневековый город. Там все должно быть друг на друге. Там, так как город находится всегда в рамках городских стен, он не может из него выплеснуться. Все, что находится в городе, будет стоять друг у друга на голове. Там вот такие вот узенькие улочки, может быть, кроме некоторых там парадных проездов, более-менее широких, чтобы там князь на лошади эдак прокатиться. Потому что когда посмотришь любой русский город, более-менее прилично раскопанный, кстати, Старая Рязань очень представительно раскопана, ну, там вот видишь, что улочки, прямо скажем, во-первых, предельно кривые, ну, как в Москве сейчас, да, так вот такое, да, вот да. Все. И очень узкие. Когда говорят, например, о знаменитых наших мостовых из досок, что вот в Европе там тонули в говне, а у нас мостовые из досок, докладываю, выглядело это так. Значит, стоит забор, воткнутый в землю. За забором находится боярин, весь шикарно одетый. Тут лежит, в самом деле, из такого, значит, расколотых пополам бревен уложенная мостовая. Ну, так вот, между забором и мостовой там метр грязи, которая летом сухая, а весной или осенью она очень даже такая, как надо. То есть, не то, что как у нас от дома до дома, представим себе мостовая, от дома до дома так все заасфальтировано, красиво, там водостоки, все дела. Тут тоже были водостоки, только все это выглядело чуть-чуть не так, как мы думаем об этом. Это вот как бы грязь, в которой просто уложены бревна.
Ну, я поколотые. В Новгородской губернии рос, там все то же самое
до сих
и
пор.
Сейчас.
Да. Да. Вот оно примерно так и выглядело в столичных городах у нас на Руси. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это вот так выглядело, не нужно думать себе лишнее. Вот и все. Ну, кстати, Рязань, да, сделана красиво, сделаны хорошо валы, на которые воткнуты эти самые клети деревянные, несущие крепостные стены и башни, все очень достоверно выглядит, приятно, я даже удивился, я уж приготовил свой мозг к тому, что там будет просто уже не одна шайзен-пушка, а просто будет гвардейская батарея шайзен-пушек, которая будет непрерывно поливать все.
Личный
же,
состав.
Тут оказалось, что это же зима, шайзен-пушка не сработает.
Да, да. Что можем сказать за исторический шмот?
Ничего не можем сказать, исторический шмот, его там просто нету.
Меня поразили эти какие-то наплечные доспехи на коловрате, которые, где пластинки пришиты со всех сторон, оно ж гнуться не будет.
Не будет.
Руку будет не поднять, а если поднимешь, то тебе шею
натрёт.
Передавит, да.
Там есть некоторые моменты, которые, опять же, видно, что люди смотрели некие популярные источники в интернетах, там некоторые тётки в этих в бармах с височными кольцами и с киками, то есть с головными уборами, ну, это же явно там вот в Рязани найден клад такого рода, как раз 13 века. И в общем оно похоже на правду, но если посмотреть в комплексе, вот это много-много-много каких-то относительно узнаваемых вещей, которые просто растворяются в море, бесчеловечные совершенно фантазии художника-постановщика.
Зачем?
Непонятно.
А враги?
Товарищ майор,
вот враги сразу напоминают художественный фильм «Герой».
А враги напоминают целую серию художественных фильмов. Во-первых, конечно, они в виде основного форм-фактора – это чисто персы из 300 спартанцев. Их, так сказать, командная работа – это фильм «Герой» однозначно совершенно. Как, кстати говоря, и наших. Вот там тоже китайские супермены в фильме «Герой» так все делают, только гораздо ловчее. Просто гораздо ловчее. Тут то же самое. внутренняя организация из фильма «Герой», особенно когда они из лука все хором шарашат по баллистической траектории.
Красиво, да.
Красиво, да. Потом, опять же, там они шёлоком все время их разделяют на полки, тоже все это прямые цитаты, по крайней мере, эстетические из фильма «Герой».
Ещё в этом фильме невозможно понять, зачем они шёлковые полотна тащат, понять невозможно вообще.
Нет, решительно. Они что, сами не могут в подразделение построиться? Они же настолько идиоты, что их нужно обязательно этими мостовыми из шёлка разгородить.
Боевые действия поразили отдельно. Коловрат.
Про боевые действия отдельно скажем. Отдельно.
С боевым уставом, отделение взвод.
Ну, это отдельно. Нет, пока про внешний вид. И еще они очень похожи на фильм «Стена», который недавно вышел.
Это где демоны лезли на стену?
Да, да. Они тоже в таких дурацких касках, таких типа кастрюля на голове.
И веревками привязанные за ноги там.
Так точно. Тоже со сложными щами на редкость. Но в фильме «Стена» они когда с веревками-то спрыгивают с Великой Китайской стены, там же какая-то система блоков, противовесов, тормозов, стопоров, которые это же натурально, как роуп-джампинг. А тут все немножко не так. Но мы переходим уже к военным действиям, пока про внешний вид. Они сделаны с китайцев. У тебя оловянные морды совершенно, все в каких-то дурацких нашлепках из сусального золота. Зачем? Я просто не понимаю. Нет, я понимаю, потому что должно быть похоже, как у Зака Снайдера, слащавые персы. Вот тут слащавые монголы во главе с Травести Брюсом Ли.
Ну, это вообще...
В исполнении Александра Викторовича Цоя.
А зачем он такой?
Да я не знаю, господи. Потому что должно быть, как у Зака Снайдера. Всем нравится фильм «300 спортсменов».
Знаешь, вот я как-то это, как человек некоторым образом военный, как должен выглядеть военный, а самое главное – предводитель. Уже миллион раз обсудили.
Он не должен
прекрасен, молодцеват и вообще умеет все лучше всех. Самый боевой, самый здоровый, самый ловкий, самый сильный. Достаточно почитать предания об Олафе Трюгвасоне. Как дальше всех запрыгнул, быстрее всех пробежал, кто-то залез на скалу и не мог спуститься, только Олаф залез за ним и принес его назад под мышкой. Вот такой должен быть вождь. А это что?
А этот человек очень похож. Я не про актера, я про образ, который у нас на экране представлен. Он похож на напомаженную китайскую проститутку сильнее всего. Но зачем это, господи?
И военные
как
люди...
эта проститутка может кем-то вообще командовать? Ну, я не понимаю.
И военные люди ему, значит, подчиняются. Это как-то странно вообще. А сидит он, ты обратил внимание, на 20 матрасах, как принцесса на горошине. Так надо?
Да, миллион подушек? Нет. Да. Ну, это, конечно, чтобы всех угнетать и унижать.
Да.
Причем угнетает и унижает, это настолько неубедительно. Он говорит, все вон, и все уходят. Ну, блин, чё никто не ползает на коленях?
Вот это вообще непонятно.
Там же, посмотрите, фильм «Даже Александр Невский». Увидел татарского, даже бог с ним, хана Батыя Мурзу непрерывно, сразу все бахнулись на карачки, жопой вверх к нему поползли. А тут хан.
А тут их пустили в шатер с оружием.
Да, посольство пришло в шатер с оружием, причем во время шикарного обеда, где бараньи ребра были такими розочками расставлены, так красиво все, ух, прям. Им дали стол, который на своих спинах держали, оказывается, военные, захваченные в битве при Калке 1223 года. Они там, получается, под 37 год. 14 лет работали подставками под стол.
Журнальный столик.
Это не журнальный, это обеденный. Я вот подумал, что это их же по летописи задавили во время победного пира.
Там об этом говорят.
А прямо, да, и там и в фильме об этом говорят, что их положили под тёс.
Под помост.
Ну да, сели сверху и таким образом их задушили. Кстати говоря, типичная монгольская казнь. Так вот, выжившие и изрядно поднаторевшие в искусстве человека паркета были постепенно повышены до человека сначала журнального столика, потом и обеденного столика. И вот лучшие держалки были предоставлены дорогим гостям.
Мексиканские люди студии.
Да. Ой, кошмар какой. Ну, конечно, русским подсунули русских мексиканцев, чтобы они договорились и вместе набросились на хана, потому что они с ним в шатре наедине, еще все и с оружием, ко всему прочему, вообще кошмар, как их пустили, между костров не провели, с оружием.
Зачем между костров?
Для духовного очищения, чтобы злые духи это улетучились, положено.
Могут заразу занести.
Ну, мало ли, это же священная особа, хан, надо, чтобы у него помещение все время было очищено по полному монгольскому феншую.
А на каком языке они в кино говорят?
Я не знаю, на каком языке они в кино говорят. На каком?
Что-то тюркское, ну, да. Я не смог понять, что это такое. Монгольский, татарский, на татарский не очень как-то похоже. Ну, как на тюркский похоже, естественно,
да.
Но в целом не ясно.
Не знаю, я не специалист, но о чем-то говорят. Александр Викторович Цой очень как-то интересно.
Это он, сын Виктора Цоя, да?
Он то говорит по-русски, да. То не говорит.
То хотя бы понимает.
А иногда начинает понимать внезапно.
Не понял, что ты сейчас сказал?
Что твоя сказать?
А вот его там все время называют Ильхан.
Великий хан. Нет, не могут его называть Ильхан, потому что Ильханом Баты никогда не был. Если бы он регулярно откликался на такие подобострастные высказывания, его бы заложили настоящим Ильханом. Даже вельможи, гонцы и военачальники постоянно мотались по всей империи. Мы сказали, ну, знаете, ваш брат регулярно заставляет называть себя Ильханом там.
Вы не поверите.
Да. Да! А не готовит ли он бунт?
А вот говорят, был такой
сепаратюга.
Известный полководец Якир, который приказы Сталина собой подписывал.
Это правда, нет? Не знаю. Я не слышал такого.
Такие ужасы.
Ужасы. Ну, это вот примерно типа того. Он не был Ильханом ни в коем случае.
А вот при этом...
Ильхан сидит в ставке в Каракоруме, это и великий хан, он Ильхан. Бату – он хан, у него так официальная титулатура – Бату – хан.
А вот при нем был какой-то этот, мы сначала дружно подумали, что это этот, как его дьявола, морда-то это, ну, который мачете.
Дэнни Трехо.
Дэнни Трехо, да, похожий на Дэнни Трехо, это кто такой, это Субидей?
В оригинальном сценарии есть два главных подручных, даже три на самом деле главных подручных, которые занимаются резнёй вручную. Это Субидей командует армией, а Хостоврул, некто и его сын, непрерывно всех саблями и луками мочат
по-страшному. Хостоврул в титрах был.
Да? Хостоврул – это, видимо, он и есть, там они решили всех троих в одно совместить.
Угу.
Из сценария взяли и сделали Субидея, Хостоврула и Хостовруловича всех вместе и назвали его Хостоврул. Потому что Хостоврул – это абсолютно легендарная личность, которая не имеет никакого оригинального прототипа, судя по всему. Он упоминается, собственно, в повести о разорении Рязани Батыем, его потому что завалил Евпатий Коловрат. Вот персонально.
Ну, в кино его по имени не зовут, я не смог понять.
Его зовут все время «Эй, ты, и заткнись».
Слышь ты.
Вот этот «Эй, ты, и заткнись» похоже на Дэнни Трехо, изображает из себя, видимо, Хостоврула, а может быть и Субидея. Но в титрах Хостоврул, значит, да, это Хостоврул.
А вот начинается осада, и тут же местный доктор травяной
лепила.
Начинает орать: выпустите меня, я убегу. Так можно?
Чушь какая-то.
Убежать из осажденной
крепости? Нет, это ну просто куда ты побежишь? Если вас уже обложили. Ну, понятно, что если у тебя есть там некий опыт секретных операций, или ты там в советского отряда прорываешься, потому что ниндзя стайл, потому что полную блокаду усилиями средневековой армии осуществляли крайне редко, там, когда прям вот так кольцо было обложено, ну, вряд ли. Хотя, конечно, монголов к моменту прихода именно к Рязани, потому что это был первый город, который монголы осаждали на всей Руси, их могло быть очень много, они просто могли кольцо полное сделать, вообще фиг бы ты выбрался. Но если ты заранее не выбрался, то лучше в городе сидеть. Куда вы все лезете? Ну, там враг-то уже у ворот, как под Сталинградом в известном фильме, а куда вы собрались?
А как вот вообще это организовано было? Вот идет несметное полчище, а там на дальних подходах-то кто-нибудь сидит, там какие-нибудь дозоры смотрят.
Потому что в фильме-то…
Это со стены только видно, когда 10 тысяч человек пришло? Или
в фильме-то сказали, что «Орда в 2 километрах!» Ну, то есть, конечно, верстах. «В 2 верстах!» Такие все… Кажется,
все пропало.
Ну и прибегают к шефу, который да. Бессменно с сериала «Стена» находится на стене, к Серебрякову.
Его
слегка почистили еще.
Да, да, да. Говнометы, видимо, не взяли.
Так, Зимаш.
Почистим.
Какие говнометы? Все же успел отсохнуть, я грязь от грохотом отвалиться.
Ничего, актёр Серебряков, бежавший из России в Канаду, потому что здесь невыносимо жить, продолжает деньги зарабатывать в этой проклятой России.
На патриотических ролях.
Да.
Прошу заметить.
Отлично, отлично.
Ему очень нужно Ленина сыграть. Да. И Сталина потом заодно. Я считаю, осилит.
Красавчик.
Вот. А потом написать у себя на Фейсбуке очередную порцию высеров по этому поводу.
А, давайте уже про битвы.
Да-да-да, собственно говоря, это Рязань, это у нас крайнее, самое ближнее к Орде княжество, которое из-за этого постоянно очень сильно страдало больше всех, потому что куда бы ни шли татары, они неминуемо приходили на Рязань.
Через Рязань.
Опять вы, а? Но им, конечно, было очень плохо, и это плохо началось зимой 1237 года, потому что они туда пришли и устроили там традиционный монгольский йохтых-тых. Но об этом знали очень сильно заранее, просто очень сильно, потому что, опять же, там же Волга, а на Волге Волжская Булгария, которая закончила огребать к 1236 году в первом приближении. Конечно, что соседушки огребают, все очень хорошо знали, и от кого они огребают, тоже замечательно знали, потому что это не просто соседи, это постоянный торговый партнер. Или, кстати говоря, спарринг-партнер по военным действиям, они это чередовали. Ну и опять же, что такое русское княжество, любое, это стольный град, вокруг которого княжеские или боярские села, вокруг которого там море, деревень. Под 1, 2, 3, реже 5 домов, которые раскиданы там на расстоянии, ну, бог его знает, там полдневного-дневного перехода, как только вот вся эта масса попрет через государственную границу, вся масса крестьян попрет в город.
Угу.
И даже без всяких гонцов, без всяких застав, хотя, конечно, они обязательно должны быть, потому что это же средневековье, там как-то следить за соседями нужно было в обязательном порядке, а вдруг они это соберутся что-нибудь сделать. Так вот. Даже без гонцов.
Тем более, что они все время собираются.
Да. Это практикой было доказано с бог знает какого времени, что сосед, он обязательно рано или поздно соберется у тебя чего-нибудь отыметь. Крестьяне добегут впереди любого войска, потому что крестьяне налегке перемещаются быстрее, чем кавалерийская колонна, огруженная обозом, там, кучей людей и так далее, осадных машин. Так вот, крестьяне добегут, и все об этом узнают не за две версты. Уж точно. Вот, ну и, конечно, осада, вот в сценарии осада была описана полностью. Я думал, честно говоря, что вот то, что в трейлере нам показывали, что эти вот скочуть люди разматывают шелковые синие полотнища.
Сейчас начнется.
Сейчас начнется, там показывают, как эти пороки кидают горящие бочки. Я думал, что вот сейчас-то там нам покажут прям штурм-штурм.
Не тут-то было.
Показали в два раза больше, чем в трейлере, но в трейлере показали там 30 секунд, показали минут, ну, может, полторы всего, и то перебивками через флешбэк. Вот. А вот было так, а вот было так, а вот всех убили.
А сколько всего дней штурмовали Рязань в тот раз? Ну, в смысле…
А Рашид один говорит 8.
А тут как-то с утра начали и к обеду закончили,
да.
Это очень быстро.
А Рашид один говорит 8, наша летопись говорит 5, но все равно.
Неделю,
не вдруг,
грубо говоря, да.
Не вдруг это все произошло. Во-первых, не очень понятно, о чем монголы-то все пешком. Ну, понятно, что в фильме герои все были пешком. И в фильме 300 спортсменов все были пешком. Но и тут все пешком, потому что на конях там кое-кто. Коней мы, правда, хорошо знаем. Это наши знакомые,
да.
Кони из конюшни в Храброво.
Некоторых знаем в лицо.
Фактически. Да, многих, с многими знакомы лично, можно сказать, это у Саши Винницкого замечательные лошади. Саша, вот у тебя молодец, и лошади сыграли очень хорошо, как обычно, в общем.
Как всегда.
Да, лошадям можно прям суперприз давать. А чё монголы пешком-то все время, ну что это такое? Любой источник почитай, там, вплоть до 16-го, да и до 17 века, что бы там ни было вообще, вот осада происходит, монголы осады занимаются на лошадях, они никуда не лезут, они ездят вокруг и стреляют из луков по бойницам. А в это время китайские инженера при помощи штангенциркуля отвес линейки астролябии.
Логарифмической.
Логарифмической немецкой линейки, да. Кидают из камнеметов камни в город.
Далеко летят камни.
И только в самый решительный момент, это всегда у нас в более, правда, поздних, но про тех же самых татар отмечалось, что татары спешились и пошли на съемный бой, то есть на штурм, в рукопашную. То есть когда уже все понятно, что пан или пропал, или уже понятно, что точно пан, то есть уже можно брать, лезть и штурмовать. Они должны были на лошадях кататься, конечно же. Это бы и выглядело лучше гораздо. А, летят не очень далеко, нет. Камнемет – это вам не пушка. Стреляет он медленно, летит снаряд медленно, очень сильно высоко, то есть это, в общем, как это, мортира.
Угу.
Вот таким вот образом стреляет.
Вообще непросто, наверное, да? То есть сам процесс, это же как сосчитать? Камни разного размера, соответственно,
нет, там должны быть ядра тёсаные, иначе с камнем ты ничего не сосчитаешь, потому что уже тогда люди соображали, что мало того, что он веса должен быть, он должен быть одинаковой формы, иначе аэродинамик нарушится.
Ну, мои познания, они базируются на художественном фильме «Братва и кольцо», где из трибушетов там какими-то…
Кусками стены бахали.
Шарашили, да. То есть калиброванный снаряд должен быть одинакового веса, тогда можно сосчитать, и тогда понятно, куда ты попадаешь.
Да, ну понятное дело, что калиброванные ядра могли кончиться, достреляли вообще, чем попало.
Угу.
Ну, там уже ладно, в конце концов, это же все происходило полномерно, то есть эти пороки подводили все ближе и ближе и ближе к стенам до такого состояния, что уже промахнуться было вообще нельзя. То есть почти в упор там стреляли, может быть, со 100 метров. Может быть, даже с 50.
А чем со стен отвечали? Только стрелами?
Так у них свои стояли. Конечно, потому что мог быть какой-нибудь мощный гигантский арбалет в башне спрятан.
Могла быть артиллерийская дуэль.
Конечно. Из-за стены мог шарашить свой требушет запросто. Причем из-за стены он был хорошо прикрыт от огня снаружи, и по нему нельзя было пристреляться, потому что его просто физически не видно. А если у тебя во дворе требушет стоит, ты заранее можешь пристрелять по вешечкам позиции. Вот, но подводили-то их не в голову, как показано в этом кино. Их вели за осадными заграждениями, валы перед ними насыпали, все это постепенно продвигалось к непосредственно городу, и по нему начинали долбить уже в упор.
Ну, то есть даже и тогда это непрерывные земляные работы шли, да?
Копать, копать и еще раз копать.
А вот там какими-то зажигательными снарядами стреляют. Я тебе когда-то задавал вопрос про
человеческим жиром.
Да, идиотское произведение гражданина Чевелихина под названием «Память», где из трупов вытапливают человеческий жир и вот горшками с человеческим жиром стреляют.
Да это не, зачем это все это смола? Достаточно. Смола, дёготь, конечно. Это причем делалось так, что, например, бочку, условно говоря, или там кувшин могли просто обмотать во много-много-много-много слоев веревкой, как следует пропитать эту веревку. Потому что если она куда-нибудь ударится, эта веревка будет долго гореть. Она даст хорошую температуру постоянную, например, на деревянной построечке. И построечка займется. Потому что ведь это не бомба, как ни странно, которая делает бах и бу-бух. Это нечто, что прилетит, довольно скучно разобьется. Например, горшок, кувшин. Все это потечет в разные стороны и будет мерзко гореть. Все.
А у китайцев тогда уже порох был, они еще не догадались там.
У них был такой снаряд Тэпао. То есть это, собственно, взрывная граната, которая была, начинялась порохом и могла взорваться.
Но тут такого не применяли.
Да? Видимо, нет. А, собственно, зачем? Потому что деревянная стена, она рано или поздно загорится.
А вот еще вопрос, отскакивая назад.
Да, кстати, по поводу осады.
Так.
Ты же заметил? Самый главный момент, от которого я прям взвизгнул, в этот раз мы сидели сильно в разных рядах,
да,
поэтому не могли обмениваться звуковыми сигналами, когда во дворе во время штурма люди со щитами стоят перед воротами и по ним долбят тараном, и когда таран наконец пробивает, да, это же прямо вот один в один, как в «Возвращении бомжа». Там точно так же люди слегка посыкивают, стоят, их там Пендельф уговаривает. Холд! Холд! Вот, ну и потом вот таран делает бух! Ну и тут тоже бух! Не хватало конного нациста, конного эсэсовца, который бы въехал в черном плаще такой.
Под музыку.
Вот очень не хватило. А также прям вообще один в один, только пожиже.
И троллей не хватало.
Вот, да-да-да, как раз это.
А вот, отскакивая чуть-чуть назад, вот они…
Приступить к геноциду.
Они отправились в посольство, так сказать, повезли дары и взяли с собой женщину. Это что вообще такое? Как можно было взять с собой женщину? А самое главное, зачем?
Ну как зачем? Потому что Евпатий Коловрат по фильму... Короче, он больной на голову. Ему нужно постоянное присутствие фельдшера, потому что у него из-за черепно-мозговой травмы каждое утро после сна происходит помутнение рассудка и частичная амнезия, он ни хрена не помнит. Ему нужно каждый раз объяснять, кто он, где он, что происходит, и, между прочим, я твоя жена, это твои дети.
О как.
О как. Точно мои.
Да, похоже на фильм «Мементо» Кристофера Нолана.
Так точно.
Зачем это, я понять не смог.
А ещё это фильм «Джентльмены удачи».
Да. Здорово, у тебя с полки-то шандарахнуло.
Здесь помню, здесь не помню.
То есть все это надо было ровно для одного, чтобы в конце ему попало булыжником по голове, и он пришел в себя. Зачем? Ну что это фильму дает?
Я, честно говоря, не понял вообще, что это дает ни фильму, ни сценарию, потому что, ну, у человека проблемы с головой. И... Но оно же должно какое-то развитие иметь.
Вообще это уменьшает накал героизма, так я вам скажу, непонятно.
Ну да, потому что у нас главный герой военачальник настолько дурак, что все остальные, значит, еще хуже, то, что ему доверяют командовать людьми вообще-то. Ну ё-моё, вы там собираетесь партизанить, он у вас заснет, а потом проснется невменяемый. И вдруг вы его не сможете привести в себя и уговорить, так сказать, служить дорогому отечеству.
Да.
Что? Вы все пропадете таким образом.
Вот мы время от времени в припадках разбираем сериал «Рим».
Yeah.
Вот там у Юлия Цезаря эпилепсия, так он это настолько тщательно скрывает, что это отдельная сюжетная линия.
Да, из нее есть некое развитие напрямую. Оно работает на сюжет. Как работает на сюжет амнезия Евпатия Коловрата?
Когда он в первой сцене проснулся, привязанный в койке веревками за руки
и ноги.
Да, я сразу подумал, почему не розовыми пушистыми наручниками. Да, как-то это не.
Я уж обрадовал, сейчас придет супруга и будет легкий БДСМчик, а может быть и не легкий.
Может, она с плеткой там
придёт. В красивых ботфортах.
Сцены с супругой тоже, мягко говоря, странные. Стоит муж в кольчуге, в сапогах и во всем на свете, а она, значит, шмотки с себя все скинула с голым задом. Это зачем? Она хотела с ним совокупиться в кольчуге.
Она сначала уронила свистульку, а он наклонился ее подбирать. Это должно было быть строго наоборот. Он должен был уронить свистульку, она должна была наклониться ее подбирать.
И
если
тут...
так-то подумать, да. Опа! Пока не разгибайся.
Да. Вообще свистулька запомоенная считается, упавшая. Непонятно, чего они из нее хватаются. Неясно. Сцена сексуальная настолько идиотская, тут же все двери открыты, кто-то ломится. Ты о чем думала, дура, когда готовилась?
Не а понятно. Самое главное, кто бы это побежал бы вот так к уважаемому боярину, вот так прям ломиться к нему, когда он там с женой, между прочим, может быть,
да.
Что-нибудь это, ну вот.
Затевает.
Да. Или жена, например, затевает. Потому что муж пришел с тяжелой работы. Он только что при помощи берестяного устава отделение взвода учил своих дегенератов сражаться.
Вот про это давайте. Что это за избушка? Что это за столбы, какая-то беседка, внутри которой они там резвятся?
Это так это же, господи, это же опять же, это сделано с половины китайских фильмов. Там у них обязательно какая-то есть такая круглая площадка, где они резвятся.
Где все по столбам ходят.
Да, например, ходит русский, русише шаолинь такой, рязанише.
И вот эти
шаолинь аус де рязан.
Вот эти адские построения. Кроме команды ряды вздвой, что-то даже представить.
Я число, вот все эти вот боевые приемы, боевая буза, которая там показана.
Что это такое? Господи, когда один со щитом, а второй выпрыгивает с саблей без щита. Это что такое?
А человек со щитом тоже без. Кстати, без у него только одного щита, другого сабля. Не хватило, что ли?
Зачем?
Не хватило каждому выделить по инструменту? Нет. Но это все это я называю приемы из аниме. Слава богу, что не из хентая.
Чуждого нам жанра, да. Лучше бы из хентая, я так скажу.
Веселее.
Да, смешнее бы.
Просто это, ну, это работает в кино, я понимаю, что там нужно было сделать красоту любым способом. Оно работает только в одном случае, если это сделано так же, как в китайской пекинской опере. там, где, откуда у нас Джеки Чан происходит, да. Джет Ли и многие другие прекрасные люди.
Прекрасные.
Вот. Вот посмотрите, как в фильме, например, в том же самом в «Герое», как это работает. Ну, этот балет отрепетирован так, и самое главное, что если они вот так тренировались, это значит обязательно, просто по закону жанра, будет потом непрерывно весь фильм применяться в натуре. И это будет, по крайней мере, в рамках реальности, заданной кинематографическим проектом, выполняться, то есть оно будет работать, оно будет эффективно, потому что вот они там плясали, а потом ни разу ничего оттуда не сделали вообще. Плясали-то по-дурацки
открыто. Ружьё на стенке, да, оно же должно выстрелить, а команда к бою.
К бою.
Ага! Я был потрясен, что не кричали «застава в ружьё».
И чтобы там была такая пирамида с мечами и копьями, там, как в фильме «Трое».
Ни одного берестяного устава до нас не дошло.
Нет, ну это же опять же у него этот устав только потому, что ни хрена не помнит. Ему это постоянно нужно носить с собой, потому что… Так, офицер на взлётке, что говорить-то? А, офицер на взлёте!
Рота Смирна.
Рота Смирна. А он забывает постоянно, он ничего не помнит, поэтому он просыпается и должен первые 2 часа жизни, пока он там на горшке сидит, спецкнижки все прочесть.
Ему говорят, краткий курс.
Ему говорят, иди тренируй своих дегенератов. Он говорит, у меня дегенераты есть? Говорит, да. А чему тренировать-то? Вот.
Да,
вот такой. Иди. А, я все помню, ну-ну, я хорошо, пошли, пошли.
Чушь собачья.
Он там это, сына князя не узнал.
Да.
Настолько его крепко приложило, что он вообще-то непосредственного своего будущего начальника просто не помнит. Как такого к людям-то можно выпускать вообще?
Ну,
у него же серьезнейшие, просто серьезнейшие проблемы с головой. Это было бы, второй раз повторюсь, это было бы в кино нормально, если бы это имело сюжетное развитие. Что он больной на голову, но поэтому он тупой, но здоровый, ему просто ничего не страшно. Потому что его там сейчас копьями проткнут, а он не вспомнит. Ну, например. Потому что так обыграть-то можно было как угодно. А так он просто весь фильм занимается тем, что делает однополчанам проблемы. Все. Из которого тоже ничего не следует, кстати. Ну, сделал проблемы. Ну,
а вот когда они шли по лесу, на них напали, и вдруг выскочил православный медведь.
Который русских не ломает.
Потапыч.
Потапыч.
Или Топтыгин кто-то.
Потапыч, Потапыч.
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 А им руководит инок, некий монах.
Я бы сказал, схимник.
Схимник.
Это прям мега-инок.
То есть он живет в пещере.
Схимник это все, это уже как бы. Дальше уже будет ангел.
Угу.
Вот, схиер-монах это все уже. Это человек, ушедший. Не просто из жизни, а даже из монастырской жизни, это просто мега-ультра-гуру, бодхисаттва фактически,
и архат. Тут вопрос, а ему это вообще интересно, что вы там друг друга режете?
Ну, он же это в кино объяснил, что раз мы воюем с монголами, то у них богов много, а у нас всего один решил помочь товарищу Христу.
Ну, тут какое-то странное, что за многобожие, бог один.
Я бы просто, честно говоря, от схимника я бы даже переспросил. Ты, наверное, шутишь, дедушка?
Да намотал бороду на руку.
Ты, наверное, шутишь. Потому что самое главное, что у монголов тоже был всего один бог, которого звали Вечное Синее Небо, Тенгри.
Тенгри, да.
Вот, у них не было много богов, нет, как и у нас, собственно говоря. Ну вот решил помочь, понимаешь, ну вот такой у нас схимник, ну что делать, другого не завезли, зато медведь есть.
Ну с медведем странно получилось, вот что он там разок выпрыгнул всех…
Два раза,
да, всех покоцал, а в решающей битве участие…
Его демобилизовали.
Почему? В решающей битве. Зачем приходил?
Он, получается, в кино, он у нас один раз русских не затоптал, а второй раз затоптал татарцев. Все. Чё он? Вот нафиг. Причём его показали в кино таким, что вот еще немножко и будет как слонопотам из «Возвращения бомжа», опять же.
То есть это даже не пещерный медведь, это какой-то мегамонстр.
Это 4 пещерных медведя, да. Судя по всему, сразу.
Нарисован плохо.
Нарисован плохо.
Очень дёшево.
Но большой.
Плохо нарисовано. дыхание зимнее, пар изо рта везде нарисован плохо.
Он плоский совершенно у него получается.
Дым везде нарисован плохо, горит как-то неважнецки. Тут даже непонятно, что, не продаются, что ли, инструменты для рисования дыма, пара там и всякое такое. Своими силами обходились.
И мне кажется, что сейчас это настолько несложно, что студенты он на Vimeo и на YouTube просто сидя дома бесплатно, делают ролики, которые выглядят, ну, так раз в 8 круче.
Дороже, самое главное, да.
Это все дома на домашних компьютерах. Сейчас такие производительности, что, ё-моё, 10 лет назад никто бы не поверил. Это там, как сейчас дома, он на Пиксаре и в 20 веке Фокс делали спецэффекты, а сейчас такие у всех дома стоят компьютеры.
Ну, вообще,
и, кстати, 10 лет назад делали неплохо спецэффекты, гораздо лучше, чем в этом фильме.
Ну, «Титаник» вроде на 200 машинах обсчитывали,
да.
Это тогда считалось вообще.
Караул.
Сейчас на 200 машинах, я не знаю, что можно обсчитать.
«Аватара».
Да, как-то очень скромно. «Медведь» очень скромный, дым никакой, дыхание никакое. Техническая часть, будем откровенны, получилась слабовато.
Графенчик не очень.
Я при этом замечу, что вот, например, про 300 спартанцев, там, блин, я из бутылки пил.
И что? 300 спартанцев.
300 спартанцев.
Спасибо.
В них сделана суровейшая цветокоррекция, то есть фильм решен в специальной цветовой гамме.
Такой античный нуар, я бы сказал.
Да, да, да. Он такой вот коричневато-красный, там туда-сюда, золото, солнце. Понятно, как оно сделано. Это решает массу проблем. Как в художественном фильме «Матрица» ты обращал внимание, что «Матрица» вся зеленая?
Да, конечно.
Поскольку ее снимали на зеленом фоне тогда, надо светить, а свет от зеленого фона отражается, и морды у всех зеленеют, и избавиться от этого
непросто.
Очень и очень тяжело. Поэтому она просто 8-битная и зеленая. И зеленые морды, они совершенно естественно в этом деле смотрятся. Тут как-то, на мой взгляд.
Кроме Лоренса Фишберна, который все равно черный.
С прозеленью. Тут как-то не решили вообще, на мой взгляд, несмотря на то, что зима и все монголы в синей форме, все равно как-то вот не дотянули. Ну вот не возникло у меня ощущения, что правильно сделано. Слабо, так я тебе скажу. Слабо.
Они пытались решить это все вот абсолютно в лоб, как в 300 спартанцах, как в стене, как в том же герое, когда все армии раскрашены в свои цвета.
Это удобно.
Удобно. И просто видно.
Они, ты обратил внимание, что они все без шлемов все время? Зимой без шапок, а в бою без шлемов. Обратил внимание?
Они, самое главное, что шлемы-то у них в кино есть, просто они их в ответственный момент обязательно скидывают.
Да, это для того, чтобы
узнать.
По лицу узнать можно было. В художественном фильме «Black Hawk Down», как только все одели
каски,
да, у всех написано «Сидоров», Петров, потому что
вот такими буквами.
Да, зритель уже не различает. Но тут выглядит как-то странно.
Ну, на самом деле, это же не Black Hawk Down. Человек, который занимается производством кино военного в средневековом антураже, имеет гигантский бонус в опознавании главных героев. Там на каждого можно приделать свой суперузнаваемый шлем, который заявить в специальном заявочном кадре. Что значит Потапыч? Вот в такой кастрюле, Петрович в такой кастрюле, а Коловрат в третьей кастрюле, у которых будут все разные, которые будут настолько яркие и разных форм, что они будут сразу отличаться, если даже вообще лица будет не видать.
Да. Помню... Вот, например, князь, когда княжеский сын Теодор выскочил в красном каком-то кафтане, как это правильно называется, это бобочка.
Ну, кафтан у него.
Да, ну, его
назовём свита,
может. В нем его и убили, и он был прекрасен и легко узнаваем.
Но недолго.
У тебя, кстати, шьют какие-нибудь красные рубахи, мне нужна. Могут?
Могут.
Чтобы я красивый был.
А на какую эпоху?
Просто крас.
Это все облегчает. Ну, да, вот Теодора, да, завалили хорошо. И он даже как-то там что-то пытался.
Ты обратил внимание, как ему попала стрела, а он ее выдернул, повернул, а там стрела с такими этими, как они называются, хвосты у наконечника.
С шипами.
Там с тремя хирургами не выдернешь, ёлы-палы, мясо полкило из плеча.
Ну,
разве можно такую стрелу?
Не-не-не. Ну, во-первых,
особенно из шмота.
Какая разница из чего? Если стрела залетела настолько глубоко, если, конечно, не шаловидная стрела, если эта стрела с плечиками, и она залетела за эти плечики в тело, при выдергивании ее за древко, древко выдернется, а наконечник останется. Потому что наконечник никогда намертво к стреле не крепился специально для этих целей. Мы тут как-то раз обсуждали это давным-давно, наверное, больше года назад. Я показывал наконечники стрел и объяснял, что если стрела залетит за плечики,
я уже плоть, забыл.
Плоть схлопнется. И все, дальше ее будет просто так не вынуть. Ее специально, когда она попадала в что-нибудь не сильно важное, типа руки, плеча, то есть где сзади мясо. Них нету внутренних органов,
да.
Их извлекали строго проталкиванием насквозь.
Ого.
То есть стрелу проталкивали насквозь, потом обламывали и вытаскивали.
Пипец, блин. Вот это хирургия была, да.
А если она находится в чем-нибудь опасном, то это нужен хирург, который это будет все вырезать, доставать, заливать туда какого-нибудь там раскаленного меда, упаренных урин трехдневных, особо целебных.
Отдельно надо остановиться на полковом химике. Да. Он же лепила.
Кстати, по поводу стрел. Что-то жуткая история произошла с будущим победителем в битве при Азинкуре Гидрихом V, когда он со своим папой, будучи 16-летним пацаном, поехал на битву при Шурсбери немного повоевать с мятежными баронами.
Так.
Но так как это Англия, там очень много хороших лучников, и когда молодой наследник престола поднял забрало подышать, ему немедленно в лицо
прилетела
стрела и пробила ему гайморову пазуху около носа, и долетела примерно 7-10 миллиметров до позвоночника, то есть пролетела череп насквозь, вот так. Ну так как она не долетела до позвоночника.
Ну это ж гайморова пазуха.
Вот сюда она попала.
А позвоночник где?
Вот до сюда пролетела.
В голове, что ли?
Ну, да, он здесь? Же крепится, да. Она вот долетела фактически до крепления черепа к позвоночнику, до первого позвонка.
Так.
Ну и что с ним делать? Это же не пропихнешь, потому что это сразу кранты.
Да.
И вытащить нельзя. А он вытащил. Потому что первое, что сделал молодой человек, получив стрелу в лицо, он ее дернул. И наконечник остался у него в черепе.
И что дальше?
Ну это же все, нет наследника престола. Если бы это был не наследник престола, его бы там бы прирезали, чтобы он не мучился. Ну или оставили доходить, если бы он сильно сопротивлялся, дали бы священника и прочее. А наследника нужно спасать, он единственный. Вызвали полкового лекаря и ювелира замка Шурсбери и сказали, что спасете, проси, слушай, полцарства и дочку полковника в придачу,
так.
И 12 баранов. А если нет, что с вами будет? Вы даже не представляете, что с вами будет. Но оба впечатлились. И соединив, так сказать, техническую и медицинскую интеллектуальную мощь воедино, изобрели пинцет с обратным разжиманием. То есть они сделали четко по стреле пинцет, который не так хватает, а там винт при раскручивании он раскрывается. И вот ему в раскачечку вставили это в голову. Винтом. Внутри наконечника стрелы ее развили, закаменели и в раскачечку вытащили из башки.
Результат.
Ну как? Выиграла битва при Азинкуре, захватил Париж, стал королем Франции. Я думаю, что забрал он, потому что привинчивал навсегда к керасе просто вот так вот, чтобы не думать о том, что он там подышал.
Гайками на 32.
Вот так примерно выглядела хирургия со стрелами в это время.
Обалдеть.
Ужас.
Ты смотрел хороший фильм «Робин и Мэриан», где Ричард Львиное Сердце штурмовал какой-то французский замок, я там был, не помню, как называется, и в него стрела попала.
А, да, смотрел.
Отойди, болван. Смотри, королевская кровь.
Да.
Хороший фильм был. Лучше, чем «Коловрат».
Лучше. Я бы сказал, лучше, чем много какие фильмы, не только «Коловрат». В общем, короче говоря, вот такая была бы у нас там штука со стрелой. А потом наследника тупо слили. Кстати, как его слили, это, скорее всего, было немного не так, потому что это, скорее всего, в повести 16 века то ли забыли, то ли для красоты рассказали то, что случилось с князем Романом через 33 года после захвата Рязани. Вот именно его там так завалили. А Федора не очень понятно, что с ним случилось, потому что Федор, он, как и Коловрат, личность недостоверная. То есть Федор Юрьевич, сын Юрия Ингваревича, упоминается только в повести о разорении Рязани Батыем. Больше его вообще нигде не упоминается. Это непонятно, вообще он существовал, нет.
Вернемся к художественному фильму.
Да.
Полковой химик.
Полковой лепила.
Который пошутил единственную в фильме шутку. Я только одну шутку услышал и, в общем-то, обратил внимание, когда, снимая с мертвого монгола сапог, умеют шить нехристи. Смешно.
Заграничный да. сапог немедленно да. прибарахлил. Адидас.
Вот он взял, наварил какого-то адского зелья.
И отравил реку Оку.
И отравил реку Оку. Что это за зелье? Такое было, нет?
Нет.
Оно такое зеленое, как в комиксах. Такое. Странно, что звездочки в нем еще не вспыхивали такие.
Такой...
Вылил в реку, они же по течению монголы дураки воды набрали, напились, лошадей напоили, и все умерли.
Поплохело всем.
Мне стало интересно, где у нас такая трава растет.
Может, если в малых дозах, то она дает какой-то другой эффект.
Я про такую не слышал.
Я тоже. Хотелось бы понять, что имелось в виду, тем более зимой.
Да.
И что это за трава? Там вылили, по-моему, 4 ведра. В кино показали.
Да.
Но это же на реку.
Там, то есть диоксин такое чувство.
Потому что что дает при том, что в реке растворили 4 ведра, такую концентрацию отравы, что ниже по течению там тысячами люди будут падать, дохнуть и блевать вместе с лошадьми.
Ну, Лепила молодец.
Конечно. Да, вообще молодец.
От лица державы благодарность сразу. Применил химическое оружие.
Траванул, диверсия.
Траванул всех. В общем, мягко говоря, все это очень и очень странно.
Битвы, именно вот полевые сражения, конечно, выглядят очень странно, очень странно вообще. Во-первых, непонятно, почему они все пешком, опять же. Потому что если они общались с Александром Винницким, у него супер подготовленные каскадерские лошади, наверное, одни из лучших в России, а вообще-то мирового класса подготовка лошадей. У него есть, собственно, каскадеры, которые умеют работать именно трюки на этих самых лошадях, обученные, которые могли бы сделать да почти все что угодно. Почему они все постоянно воюют пешком? Для меня это просто загадка, потому что монгол воюет на лошади. Точка.
Наверное, нет.
А вот эту вот толпу массовки размножать недорого, какая разница? Размножили бы лошадистов. Для компьютера-то, чтобы пересчитать. 50 лошадей в 500 лошадей, что 50 человек в 500 человек, по-моему, одно и то же.
Ну, вот два, так сказать, этих. Первый – это горячо любимый многими из нас художественный фильм «Храброе сердце»,
да.
где там английские лошадисты разгоняются, а потом как разогнались, как наскочили на колья, любо-дорого глядеть. И Мел Гибсон отдельно говорил, что если вы найдете, где видно, что это не настоящее, то вот очень сильно вам завидую. Что сложного-то? Ёлы-палы.
Да, это же причем в 95-м году снималось.
Никакой компьютерной графики не было. Я уж не помню. Очень
короче,
давно.
Очень давно.
А вот «Властелин колец», где там вообще какими-то армиями скакали лошадисты, всех рубили под песню. It's a beautiful life.
Да.
Отлично получилось, почему тут не так загадка. Не старались. Вот с компьютерной графикой все плохо. И вспоминая сразу, вот ты говоришь, это бои. 300 спартанцев. Вот про что 300 спартанцев? Вот там же все спортсмены. Зак Снайдер, режиссер, адский спортсмен. И ему хотелось, чтобы все было спортивно. Вот пацаны в кожаных трусах, чтобы они там всех рубили. И Джерард Батлер. Когда там непрерывно включается слоу-мо, то есть зверский замах стремительный, зависло, а потом опять как врезал, и только летят клочки по закоулочкам. Я кричал.
И горы трупов, все.
Я кричал, не сдерживаясь, просто настолько хорошо. И вот там прибежал носорог, помнишь?
Помню.
Прибежал носорог, его завалили тоже. Ну и, в общем-то, я подумал, что медведь выступит в решительной схватке.
В качестве носорога.
Носорога, да, не выступил. В ответственную минуту братве на помощь не пришел.
Его же демобилизовал поп.
Ну это неправильно как-то. В трудную для отчизны минуту православный поп взял и демобилизовал
православного медведя. Потапыча. Тем более, что он таких размеров, что ну, половину монголов бы сожрал точно, да. прежде чем его завалят.
Добежал бы до Батыги.
Да,
Батыга, и... окруженный какими-то пидорами, не побоюсь этого. Зачем пидоры-то? Я вот понять не могу.
Это люди посмотрели, я уверен, почти уверен, фильм «Огнём и мечом». Там около Менглигерея тоже постоянно слащавый пидор ходит. Он его там говорит, хо-хо-хо, мой сладкий, правда, в ответственную секунду слащавый пидор говорит, взял шлем, доспех, саблю и пошел в атаку. И он такой: да, божественный хан, и там вот ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Прям побежал от всех атаковать, там слащавый пидор.
Геройский.
Герой, боевой пидор, то есть.
Да. Ну а тут как-то вообще никак, я не знаю. Какие-то они никчемные все. Костюмы хорошие, вот тут ничего сказать не могу. Красиво.
Ну, для красиво, фэнтези, красиво.
Да,
красиво.
Нормально смотрится. Дракон на спине. Волосы у Александра Цоя все время исключительно хорошо помыты.
Получше, чем у некоторых девушек.
Да, да, да. И вообще он собой прекрасен, да. Отлично выглядит и всякое. С ролью справился. Роль непонятно.
Непонятно, а зачем она
и
такая?
Зачем такое, не ясно. А вот финальная битва. Финальная битва на каком-то бугре.
Пупе.
Это вообще любимый фильм моего детства «Мальчишки-бальчиш», где там дети советские какие-то бревна на веревках. Ну, в детстве, понятно, меня это приводило в восторг. Зайчиков в глаза фашистов.
Подло.
Умело. И всякое такое. Вообще какая-то чушь, я не знаю.
Ну, во-первых, сразу непонятно. Вот у нас есть земляной пупырь, на котором окопалось 20 человек. Батый ради этого развернул всю армию.
Развернул, в смысле, развернул в обратную сторону.
Они шли на Владимир.
Для того, чтобы убить 20 человек.
Да, они решили, потому что они подрывают их боевой дух, понимаешь, нужно их убить. Такая мотивация, просто мотивация. Развернуть 4 Тумена, там 40 тысяч человек, ну хорошо, давайте 3. 30 тысяч человек, не сильно
пусть
проще.
10, это все равно много.
Да, ради того, чтобы убить 20 человек, то пусть 200 человек, а мы же не знаем, сколько их там в конце концов, но явно сильно мало,
да.
Это объективно известно, их видели просто всех в одном месте. И вот они все туда приехали, хорошо, приехали они туда, и все попёрлись на этот чёртов пупырь в лоб. Вопрос: нахрена, у вас это обойти справа-слева, вас не учили,
не
никто?
Нет.
Потому что тут выход, там вход, угу. То есть только во вход можно входить. Послушай, агроном, а чё они все ломятся в эту дверь, а в эту никто не идет? Так потому что на той двери написано вход, а на этой выход.
Эван, ну как?
Так вот тут то же самое. А потом, конечно, все эти удивительные штуки, что сначала в первую очередь они полезли головами, так сказать, вверх на этот пупырь по веревкам. Ну, что точно зная, что их там убьют. Потом еще раз полезли, и их снова всех убили.
Это же как на крепостную стену.
А потом стали стрелять из луков. Спрашивается: а раньше вы не догадывались пострелять из луков? Или вам обязательно нужно, чтобы вас убили? Или вы какую-то особую удаль таким образом практикуете? Я не понимаю, зачем это? Это, ну хорошо, фэнтези, но почему это настолько тупо выглядит? А потом взяли, 3 раза выстрелили из камнеметов, и все кончилось. А почему сразу было нельзя выстрелить 3 раза из камнеметов? Ну хорошо, 6 раз. И вообще бы никто не умер. Ну что это за чёртова чушь? Почему это просто настолько недостоверно? Вы совсем не стараетесь. Почему вы не стараетесь? Ведь это же партизанский отряд, он мог бы выступать просто как угодно. Откуда этот пупырь? Почему вы на нем стоите? Почему вас обойти никто не может?
Ну, я больше скажу, что уж даже если вот такой идиотский расклад, вот внизу стоят люди, у которых есть луки, и они будут
камнеметы
по нам стрелять. Ну, от камнемета, ладно, не спрячемся, от луков-то точно. Поставим какие-нибудь из жердей, там стоят какие-то щиты. Ну, один стоит впереди и смотрит, как сейчас будут из луков стрелять, и мы все уже стоим за щитами из жердей, которые стрелы совершенно точно не пробьют, в отличие от щитов на руке. Нет. Тут мы с голыми жопами прыгаем перед этими щитами, прилетел первый залп, тут же там человек 5 убили.
У вас... Всё, надо спрятаться, спрятаться.
Они спрятаться. У вас что, бесконечные эти люди, что ли? Как? Что это за отношение к личному составу? Как это так? Ну, вообще, за гранью. Ну и, конечно, телега с детьми, которая спасается.
Санки.
И... Да, извините, да. И в санях...
Красный парус.
Парус есть.
Парусные сани.
Честно, да.
Аэро.
Аэросани. Это, видимо, создатели смотрели художественный фильм «Предстояние», где немцы на танках под парусами ездили, да?
Или, может быть, они тоже спортсмены, парусисты.
Ты когда-нибудь слышал, чтобы сани ездили под парусами?
Я просто могу точно сказать, что сани под парусами не поедут никуда. Потому
Ты
что.
Ты пробовал?
Ну, я все-таки очень плохо, но учил в школе физику. Я могу себе представить, сколько весит сани вот на таких полозьях, сколько там будут весить все эти дети, с одной взрослой бабой, одним взрослым мужиком и скарбом, который туда навален. Какая будет сила трения скольжения, соответственно, при этом? Какого размера должен быть парус, какого усилия должен быть ветер, какой скорости должен быть ветер, чтобы это просто стронуть с места?
И вопрос сразу, а чем он рулится?
Да ничем.
Ничем, потому что ты обратил внимание, что парус впереди, они сидят за ним, не глядя там, и куда-то их несет.
Хотя река вот такая.
Да, да.
То есть вы до первого поворота.
А до этого их везла лошадь, которую они за каким-то хером бросили в лесу и поплыли дальше, поехали под парусом. Ну что это такое? Ну, на мой взгляд, уже совсем неуважение просто. И тут коловрат, о, парус. Можно спокойно умереть. Тут прилетел булыжник, стукнул коловрата по голове, и он пришел в себя. Память вернулась.
Ему мозги в обратную сторону выправила.
Да, да. Несерьезно. Несерьезно.
Просто.
А сценарий, вот ты читал сценарий,
да.
А там так же?
Он так же, но по-другому, в другую сторону завернут. То есть там хватает своей ахинеи, откровенной ахинеи. При этом он более развернутый. То есть фильм скомкан, в смысле повествования, на мой взгляд, очень. В сценарии, по крайней мере, понятно, что еще проистекает. Там нет скомканности. Ну, все-таки это литературное произведение, а не кинопроизведение. Трудно переложить грамотно. Вот в фильме все очень скомкано. И этот парусные сани какие-то безумные совершенно. Самое главное, мне во всем этом не нравится что. Я всегда говорил об этом, когда обсуждаю то или иное кинопроизведение, что если вы сочиняете, оно должно быть лучше, чем по-настоящему, чем было по-настоящему. То есть, если вы придумываете какую-то фэнтезиатину, от себя тяну лепите, убедитесь, что оно интереснее, чем то, что было по-настоящему. Для меня огромная загадка. Почему вот этот Евпатий Коловрат не был снят, да бог с ним, хотя бы по книжке Яна, ну, хотя бы. Там тоже своей ахинеи хватает, но, по крайней мере, там она логичная, она понятная, что из чего следует. Там есть интрига, есть сюжет, развернутый сюжет, из него можно что-нибудь вырезать интересное, можно самим придумать. И что мешало советское наше отечественное патриотическое фэнтези с теми же абсолютно усилиями, потратив столько же денег, что мешало их одеть в нормальных татар? И в нормальных русских, чтобы они выглядели нормально. Вот у вас, да, но вы же сделали один сужок, вы нарисовали нормальную, похожую на себя Рязань. По крайней мере, на древнерусское укрепление, на древнерусский городской какой-то ландшафт похожее все. Вот почему вы не делаете с людьми то же самое? Почему вы одеты вот все вот просто в какие-то шмотки из ада? Китайские монголы с этими дао 19 века, времен боксерского восстания. Ну что это за чушь собачья? Почему не в этих тазиках из китайских фэнтезийных фильмов? У вас своей фантазии не хватает. Вы что, придумывать ничего вообще не можете сами? Вам обязательно нужно сделать нечто вторичное по отношению, кстати, к не самым лучшим произведениям китайского кинематографа, типа той же «Стены» китайской. Она не самая лучшая, мягко говоря, есть гораздо лучше. Зачем вы это косплеите-то? Это же выглядит натурально как косплей. Оно и визуально выглядит как косплей. И в смысле сюжетном оно выглядит как косплей, а не как произведение самостоятельное.
Дементий, тебе-то как фильм «Коловрат»?
Первый раз в жизни вышел из кинотеатра и даже матом не ругался. Какого хера ты меня туда повёл?
Вот мнения абсолютно совпадают. То есть я, наверное, буду несколько рисковат, но скажу так, что кино никакого обсуждения не заслуживает вообще. То есть оно настолько никакое, что и говорить о нем по большому счету нечего. Вот все, что могу сказать.
Да,
поскольку у нас есть возможности посидеть, побеседовать, получить радость от человеческого общения, это одно, а обсуждать там абсолютно нечего.
Потому что вон на омерзительный фильм «Викинг» мы аж сделали два двухчасовых ролика, где помимо того, что ругали заслуженно это кинопроизведение, мы еще изрядно углубились в раннесредневековую историю материальной культуры, которая там обосрана, политической истории, которая там обосрана в три слоя. Сказали, вот так не было, а было вот так, ну было что оттолкнуться. А так как это некая фэнтези, причем очень плохо сделано, то оттолкнуться тоже не от чего. Ну вот я, да, я смог вам рассказать про повесть о разорении Рязани Батыем. больше ничего не могу сказать. Потому что костюмы никакие, доспехи, они мало того, что никакие, они еще некрасивые, не функциональные, ну, просто есть какое-то понятие эргономики. Он какие-нибудь там эльфы, как замечательно одет у Питера Джексона.
Батальон белые колготы.
Так точно. Электродрель за градотряд прислала. А это некрасиво, неисторично. Так этого просто быть не может, так оно работать не будет. Ну и, конечно, все без шлемов. По поводу людей без шлемов, я помню на съемках кинофильма «Александр Невская битва», «Александр Невский. Первая кровь», а в 2007 году, во время читки сценария, очередной, так сказать, части его, когда продюсер, он же режиссер, поднял голову и сказал: «Клим Саныч, а вот может у нас главный герой в битве быть без шлема?» И тут мой там друг присутствовал из военно-исторической реконструкции, Эдуард Ленский, который сказал: «Если хорошо покурит, тогда может, ну потому что это, ну, такая чушь, ну не может человек без шлема там ходить, ну это недостоверно, это неправда, это отстой». И сразу лишает весь ваш фэнтези-образ сразу половины красоты, потому что шлем – это половина красоты доспеха, его хорошо видно сразу.
В конце концов, если на него приделать какой-нибудь красный хвостик, флажок там или еще что-то, все равно тебя видно будет, что это ты. Все равно видно. Наоборот, это образу добавит.
Конечно.
А если по башке еще прилетит что-нибудь, а ты умело шлемом отобьешь, вообще красота.
Конечно. Забодаешь кого-нибудь.
Да. Битвы ни о чем, резня ни о чем, сюжет ни о чем, потеря памяти ни о чем. И даже голая задница лично меня не впечатлила.
Так точно.
Напрасно потерянное время. Просмотр художественного фильма «Коловрат».
Увы.
Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
Я на сегодня все. До новых встреч.
Единственная радость от просмотра, что мы видели все это бесплатно.
Гасить.